Пожалуйста, откройте послание к евреям. О, Якова. Якова. Ну, я не знаю. Лишь бы все разрушить. Нет, это не на завтра, это в принципе. Ну, хорошо, братья. Давайте мы посмотрим. Итак, так, братья, сейчас я открою свой конспект. Итак, братья, мы напомним, что мы говорили о том, что первая глава – это глава, которая содержит инструкцию, таким языком если выражаться, которая применяется к любому искушению. Вы спите или нормально себя чувствуете?
Нормально.
Голодный, да. Ну, давайте, держитесь, еще 2 часа, 2,5 часа. 2 часа 45 минут.
Так, про
вчерашнюю игру. Да, мы сегодня не объявили вчера, да. Ладно, смотрите дальше. Братья, что очень важно отметить, что во всей этой главе идет речь о том, что искушение надо переносить. Написано: блажен человек, который переносит искушение. Братья, вот напишите следующий такой маленький разделчик, да. Прежде чем мы приступим к изучению главы дальше, напишите маленький разделчик. Напишите так, 2 слова. Переносить или пережить? И знак вопроса. Переносить или пережить? Переносить или пережить? Мы уже с вами отмечали, по-моему, с вами, что апостол Яков пишет: блажен человек, который переносит искушение. Помните, да? И ударение здесь логическое, правильно сделать на слово переносит, потому что блажен человек, который переносит. Кто блажен? Кто блажен? Не человек блажен, потому что понятно, что не собака, да, человек. А блажен человек, который переносит. То есть апостол Иаков акцентирует свое внимание на слово переносит. Что имеется в виду? Друзья, дело в том, что с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Это слово принимайте тоже имеет глубокое значение. Вот брат Евгений вчера мне напомнил эту мысль, но хотя она и есть в слове переносить. Что такое принимать? Принимать — это значит быть над, иметь контроль. То есть это не просто, знаете, как бы вот, то есть принимать — это активная сторона человека. То есть принимайте искушение. Принимайте. Ну вот иногда в спорте говорят, там, прими мяч, например, да. Это не значит, что тебя пнули, а ты стоишь как чурка, в тебя бабахал там мяч, ты упал. Прими мяч, то ты что-то с ним сделай, то есть как-то его возьми. То есть каким-то образом сгруппируйся, чтобы его взять. Друзья, то же самое и здесь. Принимайте искушение или переносите искушение. Я приведу вам два очень-очень простых примера. Два простейших примера. Или точнее один пример, состоящий из двух семей. Вот живут две семьи. В одной семье там 10 детей, во второй семье 10 детей, допустим. В одной семье там жена такая более-менее здоровая, но не очень. В второй семье такая же ситуация. Ну то есть как бы две одинаковые семьи. Живут, ну нормально живут, не богато, не бедно, одинаково. И пример, и вдруг в эту местность приходит сильнейший голод. Война и голод. Обе семьи начинают сильно нуждаться. В обоих семьях начинаются быть проблемы. В обоих семьях начинают дети голодать, болеть и просить, и хотим кушать. В обоих семьях. В первой семье, в обоих семьях мужья работают, например, на складе. В первой семье жена говорит: слушай, муж, у тебя там на складе же есть зерно. Ну там давай дырочку поковыряем какую-нибудь там. Ну детки голодают, давай как себе возьмем. Во второй семье та же самая ситуация. Жена говорит: слушай, у нас детки голодают, что будем делать? В первой семье муж говорит: ну действительно, давай как бы, ну все делать, вот возьмем себе это дело. Во второй семье муж говорит: ну как мы можем делать? Ну все-таки Бог повел обстоятельства, мы не можем грешить, будем оставаться верными, да, и так далее. В первую семью приходит сосед и говорит: слушай, вообще умирают, дай там 3 картошенки. Первая семья говорит: не знаешь, у нас самих нет, мы не можем тебе дать. Второй семье приходит там сосед, говорит: умирают, дай 3 картошенки. А те говорят: мы тоже умираем, у нас тоже нет, но вот есть там 2, вот одну возьми. То есть что-то делают. К чему я все это говорю? То есть обе семьи переживают искушение, обе семьи. Но одна переносит, одна переживает. Понятна разница, да? То есть пережить, это значит по времени прошло. То есть человек говорит, вот у меня был период, там сильные-сильные скорби в моей жизни были. Да, но не у всех бывают сильные скорби. Ты как бы в любом случае переживешь. То есть время пройдет, и в любом случае не кончится.
Прожить это время
правильно. То есть, а вот прожить это время правильно, это значит перенести искушение. Понятно, да? То есть перенести и прожить это разное. И вот очень часто я встречаю людей, которые говорят, а вот в моей жизни были такие проблемы. А вы... Но были проблемы, да. В этом большой заслуги нет, потому что проблемы они у всех есть. Мы живем в таком мире, где куча проблем. Иногда люди удивляются, а почему в нашей жизни проблемы? Потому что мы живем в проблемном мире, поэтому и проблемы в нашей жизни. И вот однажды ко мне одна семья пришла и говорит, почему у нас ребенок заболел? Ну я ответил, потому что люди, дети болеют, поэтому заболел. А может мы согрешили? Да кто? Может согрешили, а может и нет. Дети болеют, потому что дети болеют. Так же, да? Почему иногда
все... Адам с Евой согрешил.
Да, потому что Адам с Евой согрешил, да. Но Николай Степанович правильно сказал, что любая болезнь из-за греха, да, только не обязательно из нашего. То есть как Адам с Евой согрешил. То есть мы живем в проблемном мире, тут очень куча всяких проблем, тут куча болезней, тут полно несправедливости, друзья. В Самарской области, в Самаре сестра переходила дорогу, бац, машина сбила, насмерть, все, где семья осталась без матери. Может такое быть или нет? Может такое быть. Друзья, оно же ничего удивительного. Здесь не надо этому удивляться. Это все, мы в таком мире живем. Но, слава Богу, что для верующих это все не без воли Божьей происходит. Да, как бы не случайно. Но к чему я это говорю? Искушения постигать могут нас разные, самые разные. Вопрос не в том, прожили ли мы через эти искушения. Вопрос в том, перенесли ли мы эти искушения или нет. То есть, приняли ли мы их, контролируем ли мы их. Вот в этом суть. И блажен человек, который переносит искушения, а не который просто в них проживает. А что такое перенести искушение? Перенести искушение, как сказал Леонид, это прожить правильно. А что такое правильно? Правильно это значит по-христиански, да? Взяв крест. Крест это исполнение Божьих заповедей, да? Вот мы взяли этот крест и исполняем эти заповеди в любых обстоятельствах. И мы живем, друзья, и поэтому... Это послание, оно нас учит, вот это послание, оно нас учит переживать искушение. Оно учит, оно нас не учит тому, чтобы мы сейчас как-то сделаем, какой-то набор инструкций выполним, и в нашей жизни искушений не будет. Искушения будут в любом случае, испытания будут в любом случае. Но, выполняя советы апостола Иакова, мы эти искушения правильно переживем. Вот в суть как бы, вот этого разделчика. Итак, раздел у нас называется «Пережить или перенести». Я его вам объяснил. Думаю, что можно не записывать, да? Там все понятно. Вопросы по вот этому, по этой части есть? А у нас до скольки? До полвторого?
Полтора часа.
Ой-ой-ой, как долго. У тебя тоже такое сейчас бывает, да? Урок начинается, потому что когда же он... Мне кажется, что надо все-таки вернуться к той схеме, что 45 минут, перерывчик, потом опять 45. Полтора часа говорить невозможно. Сделаем тогда. Хорошо, идем дальше. Насчет, друзья, насчет перенести и пережить, вы поняли, да? Хорошо. Ну, вообще искушение, это ну, как бы предложение сделать что-то неправильно, да?
Предложение,
да, по греху, сделать что-то неправильно. Это предложение, оно испытывает устойчивость нашей веры. То есть искушение, это предложение ко греху, оно испытывает устойчивость нашей веры. Ну, ладно, друзья, идем дальше. Кстати, в этой схеме... Ну, ладно, это потом когда-нибудь. Ну, или давайте сейчас. Очень, очень коротко. Иакова 1.15 написано, похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Друзья, здесь в этой схеме есть такое понятие, что искушение, вот смотрите, искушение... Вот я такую формулу вывел. Искушение, то есть напишите Иакова 1.15. Искушение плюс согласие человеческой воли, согласие человека равно грех. То есть похоть же зачав рождает грех. То есть искушение пришло и согласие, то есть вторая сторона, да, согласие. А искушение минус согласие,
победа.
Согласие равно победа, друзья. Вот это очень важная формула. Мы должны понимать, что в этой формуле все составляющие одинаковые. Здесь искушение, согласие и отличие только в том, что он находится за равно. За равно будет или грех, или победа. А от чего это зависит? от знака, да, здесь, с этой стороны. Согласился с искушением, получился грех. Не согласился с искушением, получилась победа. И вот, к сожалению, многие христиане попадают в одну сатанинскую ловушку. Они считают, что искушение само по себе является признаком недуховности. Я знаю некоторых христиан, которые попали в эту серьезную ловушку. Они говорят, вот у меня искушение, наверное, я там Бога разгневал, наверное, что-то со мной не так, наверное, там я какой-то плохой человек. И вот они унывают, находятся в депрессии, находятся в унынии, почему у меня искушение? Друзья, искушения-то они у любого человека бывают, я уже об этом говорил. А у Христа были искушения или нет? Написано, искушен был от дьявола, так же, да? И достаточно серьезно. То есть, друзья, в этой формуле искушения, оно и у человека побеждающего, и у человека согрешающего, они имеются. Более того, как же побеждать, если нет искушения? Чего ж сложно побеждать-то тогда, да? То есть, друзья, вы не смущаетесь, когда в вашу жизнь происходит искушение. Вы в этом не смущаетесь. Любого плана, да? Какие угодно. Вот, вопрос не в том, будет ли ваше искушение, не в том, есть ли искушение, а вопрос в вашей реакции на это искушение. В том, что человек, вот один брат мне говорит, ну это пример такой известный, и многие братья приводили такой пример, и в моей практике был. Один брат говорит, вот у меня очень плохие мысли хульные приходят, даже на Бога. Я говорю, ну ты радуешься этим мыслям? Да ты что, я унываю, я вообще печаюсь от этой мысли. Я говорю, ты с ними согласен? Да, конечно, нет, с этим мыслям не согласен. Ну а что ты, ну а если ты не согласен, ты не радуешься, ты печалишься, ну как бы, в чем тогда проблема-то? Но они приходят, ну приходят и уйдут, когда, то есть как бы услышал где-то, они пришли мысли, но ты же с этим не согласен, ты же этому не радуешься, ты же этому не желаешь, ты же этого не хочешь, то есть ты с этим не соглашаешься. Ну и правда, прошло время, брат подошел, говорит, все, освободилось полностью, слава Богу, мысли оставили. А если бы он сказал, вот у меня мысли, что же такое там, попался под это бы, и мог бы и потеряться. Итак, друзья, искушение это такое опытное определение качественных свойств нашей веры. Да? То есть через искушение опытно определяется, на опыте определяется, насколько наша вера, она стойка, так сказать, насколько она способна противостоять. Итак, друзья, давайте мы посмотрим, что же нам нужно делать в искушениях. Какие советы дает апостол Иаков, который, чтобы перенести искушение. Итак, вот давайте посмотрим на ту схему, которую мы писали. Помните там, да? Первая глава с 5 по 15 стихи. Помните?
Да.
Что нужно делать, чтобы перенести искушение, да? И первый раздел какой?
Нужно просить Бога.
Да. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Друзья, мы уже с вами говорили, что лозунговое чтение, то есть чтение, выдирая из контекста Писания, это страшное преступление против Библии. Читать нужно контекстно или обзорно. Ну вот, например, такой я расскажу вам историю. Я видел служение одного харизматического лидера. Он говорит, дорогие друзья, кто хочет иметь машину, поднимите руку. Там, чук, человек подошел, я хочу иметь машину. Выходи сюда, молись. Господи, дай мне машину. Тут, Господи, дай машину. Молись сильнее. Там, ну, молюсь сильнее. Короче, вот так он заставил. Потом через какое-то время опять с ним встречается и говорит, ну ты получил машину? Нет. Ты молился не без веры. Ты молился без веры. Почему? Написано, кто просит с верою, тому Бог даст. И все, 100%. Друзья, вот в этом тексте вообще об этом ничего не сказано. Согласитесь, да? В этом тексте сказано о просьбе с верою чего? Мудрости. И все. Ни машины, ни стиральной машинки, ни телефона, ни денег. Здесь речь идет только о мудрости. У кого не хватает мудрости, да просит ее с верою. Да, есть другие тексты, которые говорят о просьбе с верою в других нуждах, да? Но мы их не рассматриваем. Мы сейчас говорим только об этом. Здесь написано только о мудрости. Друзья, когда мы попадаем с вами в искушение, и у нас не хватает реально мудрости, не хватает мудрости, потому что мы не знаем, почему это случилось, мы не знаем, к чему это приведет, мы не знаем, как себя вести в эти переживания, мы вообще ничего не понимаем в этой жизни, все было хорошо-хорошо, и вдруг мы бац, и попали в переживания, в какие-то искушения, в трудности попали. Все было прекрасно, и вдруг один звонок все изменил всю нашу жизнь, наверное, на 90% или на 180% изменилась наша жизнь. То есть всякое бывает, работали, и уволили, и теперь мы не знаем, что делать вообще. Или человек, с которым мы дружили, он нас подставил, обидел или еще как-то. Мы не знаем почему. У нас не хватает мудрости. Что нужно делать, друзья?
Просить
у Бога. Друзья, вот когда мы впадаем в искушение, первое, что надо делать, это просить у Бога мудрости. Это молиться Богу, это рассказать Ему все, что у нас есть на сердце. Это рассказать о наших переживаниях. И попросить у Него мудрости. Господи, дай мне мудрости. Как в этой ситуации поступать? Что мне делать? Дай мне понять. И так далее. Мы об этом чуть-чуть попозже скажем, друзья, чуть-чуть. Сейчас перейдем к следующему разделу, потому что он очень-очень важный. 1 глава, 6-8 стих. В искушениях нужно быть твердым. Смотрите. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думай такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Друзья, наверное, нет более искажающего текста, который чаще всего, ну, который более искажают. Это очень часто искажаемый текст. Очень часто искажаемый текст. Допросит с верой. Ну, я уже привел пример. Проси молитву, машину с верой. Немало не сомневаясь. Вот у меня к вам вопрос. Если я у Бога прошу что-либо прошу, могу ли я сомневаться, что Бог это даст, а может не даст?
Нет.
То есть я прошу, Господи, дай мне новую работу. И я не сомневаюсь, что мне даст ее.
Это по воле Его, как он.
Ну, а вот по тексту, поэтому. Немало не сомневаясь.
Во имя.
Нет, ну здесь по имени нет.
А, ну если только из этого да. текста исходить, то про работу здесь ничего не сказано.
Да. Знаете, вот я вам приведу... А вот и про искушение. Смотрите, например, я попал в искушение. Какие-то переживания. Заболел, уволился с работы. И я молюсь, немало не сомневаюсь, что Бог меня выведет из искушения.
Устоять в искушениях.
Друзья, вот устоять в искушениях – это более верная позиция. Смотрите, вот я вам сейчас приведу один пример. Он очень, очень яркий. Это Сидрах, Месах и Авдинаго. Они не поклонились золотому истукану. И когда они не поклонились, то их вызывает царь и говорит, с умыслом ли вы это сделали? Они могли тут немножко сказать, что, ну, извините, они не заметили, там, заговорились, там, что-то нам, я не знаю, отвлеклись, как бы, могли. Нет, они сказали, мы сделали с умыслом. То есть, такая твердая, конкретная позиция, мы сделали с умыслом. Он им говорит, а вы не знаете ли, что я могу вас предать смерти? Они говорят, силен Бог, который может нас избавить от печи огненной. Силен Бог. Вот, ну, а дальше они говорят, но даже если не так. То есть, вопрос, сомневались ли они в исходе своей будущности. То есть были ли они уверены, что Бог их сохранит?
Нет.
Они сказали, Бог нас силен сохранить, но даже если не так. То есть, в общем-то, они не были уверены, что они выживут в этих обстоятельствах. Так, да? Можно ли их назвать людьми с колеблющимися мыслями? Нет. Почему? Потому что дальше написано. Но даже если не так, знай, царь, что истуканам твоим не поклонимся. То есть эти люди были очень тверды, немало не сомневаясь в выбранном пути. То есть, друзья, я много этот текст исследовал, и я пришел к выводу, что здесь написано вот о чем. Но допросит с верою, немало не сомневаясь в том, что Бог нас ведет правильно. То есть, да, постигло меня искушение. Я расскажу вам один интересный пример. Мне как-то позвонила одна сестра, она живет на севере, они миссионеры на севере. Вот, ну... Оплата миссионера, хотя есть какая-то помощь, но все равно недостаточно, чтобы можно было полностью жить. Особенно на севере, где там фрукты очень дорогие и так далее. И поэтому ее муж работает. Работает на одном предприятии. Она мне позвонила, говорит, брат Денис, можно ли летом к вам приехать с детьми? Потому что наши дети там солнце не видят и так далее. Я говорю, конечно, мы вас примем, пожалуйста, приезжайте. Они такие довольны, готовятся. Пару раз еще нам звонили, что все как бы типа, ну там... Но все нормально, все нормально. И вдруг, значит, в конце мая месяца она мне звонит и с такими слезами говорит, мы не приедем. Я говорю, в чем дело? Мужа уволили с работы. То есть в конце мая мужа уволили с работы. И такое, говорит, наверное, огорчение. Вообще непонятно. Дети так ждали этой поездки. За несколько лет первый раз выехать на юг, на солнце. Вообще такое огорчение и такой ропот у нас в сердце. Почему так все это возникло? Почему? Вот как бы для, он на работе работает, потом работу отработал, побежал на миссионерство, там церковь туда-сюда, он занят с утра до ночи. И вот мы так это хотели, и вот он его уволил с работы. Если мы сейчас поедем, у нас все деньги кончатся, мы просто не сможем выжить. И все, поэтому мы принимаем еще не ехать. Почему? Ну, там Бог усмотрел, они все-таки поехали на юг, и вот мы с ней встретились на юге. И вот, правда, это было чуть позже, но все равно. Не в запланированный июнь, но в августе они все равно приехали. Как бы хорошо. И она рассказывает. Говорит, потом, говорит, прошло некоторое время, буквально там, я не знаю, месяц после увольнения, и приходит к нам один человек и говорит: здравствуйте, здравствуйте. Я слышал, что вашу мужа с работы уволили. Да, уволили. А почему? Ну, мы объясняем, что причин как бы нет. Уволили, ну, потому что, видим, то ли сокращение, то ли еще что-нибудь. Он говорит, я могу посодействовать, чтобы вашего мужа приняли обратно. Ну, мы обрадовались, слава Богу. А как посодействовать? Ну, это как бы не ваше дело. Мы знаем, как содействовать. оказывается, какой-то то ли бандит, там, то ли ну, какой-то человек такого плана. Он говорит, ну, условия, значит, мы восстанавливаем ваш нужный на работе, там, или первую зарплату вы отдаете нам, как бы это зарплата наша. А вот как бы все, у нас есть каналы, это не ваша проблема, вы только согласие даете и все. Вот. И это, говорит, подумайте. И ушел. И она говорит, у нас с мужем не было размышлений, мы даже одну минуту не думали. Мы, говорит, поняли сразу, что мы не понимаем, почему искушение случилось, мы не понимаем, почему нас уволили, мы не понимаем, почему так вот дети остались без лета. Но мы точно знаем, что мы по этому пути не пойдем. Понимаете? Как бы тут вариантов никаких нет. Мы не думали даже секунды. То есть, друзья, вы знаете, вот оно, вот твердость, да, надо быть твердым, надо конкретно себе позицию. Вот человек с двоящимися мыслями, он не тверд в путях своих. Вот тут так написано. Вот да не думает такой человек получить от Господа. Вот он попал в искушение, и он думает, то ли я согрешу, то ли не согрешу, то ли я пойду на поводу плоти, то ли не пойду на поводу плоти. Вот он начинает думать, думать. Вот такой человек не тверд, а от Бога ничего не получит. Ни подкрепления, ни мудрости, ничего. А если человек сказал, Господи, я вообще ничего не понимаю, я вообще мне просто ум за разум заходит, почему такая ситуация произошла, я не знаю, что делать, но я точно знаю, что я грешить не буду. Вот это я знаю. Вот эта позиция, она Богом благословенна. Но чтобы нам перенести искушение, надо быть твердым. Знаете, и вот я с детьми занимаюсь, подростками, у меня детки растут тоже. И я расскажу два интересных примера. Первый пример, мальчик один из церкви. Ну, такой талантливый парнишка, то и на музыке играет, и в спорте талантливый, и все. И в школе, соответственно, его везде привлекает. Туда-сюда, туда-сюда. Там то, там волейбол сам сыграет, то еще что-нибудь. Ну, и, в общем-то, это, иногда назначают тренировки всякие. Ну, не тренировки, так как он не ходит на профессиональные, но иногда просто как в школе. Привлекают по воскресеньям. По воскресеньям. И в воскресенье он всегда отказывается. Ни разу в воскресенье не соглашался. Но как отказ? Вот я не могу, там у меня дела, там я, ну, так как бы, ну, в следующий раз... Ну, как бы ему стыдно, как бы, понимаете, так вот все. И однажды он подходит, говорит, говорит, Денис, слушайте, ну вот у меня ситуация, у меня вот опять, я уже не могу отказаться. Как бы, ну что мне еще придумать, чтобы отказаться? Я говорю, я ничего не придумаю, скажи, что я верующий христианин, хожу на собрание, в воскресенье не могу, все. А он говорит, ну это, ну как бы страшновато, мальчик 12 лет, там 13, как бы страшновато. Так сказать открыто все, ну как бы и засмеют, и еще что-то, не знаю. Я говорю, ну а какие, вот я говорю, вот ты сделай так, тебе проще станет. Но он пошел так и сделал, сказал, вы знаете, я на самом деле верующий. Они знают, что он верующий-то, знали. Но он говорит, я вот в воскресенье хожу на собрание, Бог так сказал, что один день Господу, все, я никаких там ничего не буду. Моментально легче. Вот искушение сразу ушло. Все, от него отстали, уже сколько, 2 года прошло, ни разу больше не подходили, все. Моя дочка тоже идет со своей, вот это было полгода назад, идет со своей подружкой со школы, возвращается. А так говорит, слушай, а я могу тебе там в Инстаграме написать или еще что-то? Моя дочка говорит, у меня нет ни Инстаграма, там ничего такого нет. А почему? А ВКонтакте? Да и ВКонтакте нет. А почему? А дочке 13 лет. Да папа у нас это как бы не очень одобряет, чтобы мы это заводили. А почему? И она мне потом Настя рассказывает. Я сначала хотел на тебя все свалить, типа папа не решает, такой строгий. А потом говорит, да я скажу, как есть, думаю. А я, она говорит, да вот я вот верующая христианка, в нашей церкви не принято так. И потому-то объяснила, что это осквернение, и все. И она мне, Настя, говорит, вот мы, говорит, шли, и вдруг она остановилась. Вот эта девочка Катя зовут. Она, говорит, остановилась, смотрит на меня и говорит, Настя, это так круто. Слушай, вообще здорово. Вы знаете, и эта Катя стала ходить на собрание. Она сейчас ходит на собрание к нам. Вот она пришла на Рождество на собрание, она на обычное собрание пришла, она к нам домой стала ходить. Она говорит, мне так это нравится, такая позиция твердая, такая супер. И Настя мне говорит, слушай, пап, так здорово, что вот мы сказали позицию, и все, как бы, и теперь это. Друзья, вот я в своей жизни сколько раз это, вот сколько раз, вот твердая позиция. Все, вопросы, ну, большинство вопросов решает, согласитесь, да? Вот как перенести искушение? Вот внутри себя сказать твердую позицию. Вот самому себе. При любых обстоятельствах я вот так не буду поступать. Все, вопрос закрыт, вопрос решен. Окончательно. Не надо вступать в споры, там, в разговоры там, с сатаной, там, с какими-то своими плотскими желаниями. Вот пост, все. Хоть умирать буду, до 6 не ем. Все. Все, вопрос решен. Да, тяжело, да, трудно. Вопрос решен. Друзья, вот Христос, он в Гефсимании, когда боролся, да, он же боролся самим собой, да. Но потом-то ему намного сложнее было. Потом Голгофа, потом страдания, намного сложнее. Но почему вот именно Гефсимания была важна? Было принято решение. Все, вопрос решен. Закрыт вопрос. Я пошел. Друзья, это очень, очень, очень важно.
То есть для принятия решений каждому нужно гефсимания?
Ну, я думаю, что да, каждому нужно гефсимания.
Вот эта мысль самая главная, мне кажется, вот это ключевая проблема всех. Вот почему человек, люди не постятся? Вот они себе дают право,
колебаться.
Ну а вдруг у меня голова заболит?
Да.
Как бы если вот есть решение, то...
Все, я принял решение. Да, друзья, и вот здесь он и пишет, что вот второй, да, второй шанс, второй момент, как преодолеть искушение, как перенести искушение. Быть твердым. Быть твердым. Вот. А помните, апостол пишет в послании к евреям. А мы не из колеблющихся, да? Но стоим в вере твердо. Помните, там такие слова есть? Сейчас я найду их быстренько. А?
Мы же не из колеблющихся, но
да, мы же не из колеблющихся, на погибель. Там такие слова есть. Это, по-моему, 8 глава, 10, 10, да?
А твердость это духовный рост?
Да, 39 стих. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере твердо. Твердость это... Нет, твердость это тоже духовное качество, которое тоже растет. Например, допустим, ну, допустим, какой-то новоначальный христианин, так называемый неофит, да, он вряд ли сможет быть твердым, твердым в каких-то больших вопросах. Но Бог большие вопросы ему не поручает. Но верный в малом, верный во многом. Вот, вот, вот твердость в той сфере, в которой у тебя есть. Вот, например, даже пост. Вот сейчас пост до 3 часов, например, да? Но твердость в этом. Нас же никто не говорит поститься до трое суток, например. Мы же не постимся трое суток. Ну, пусть пост до 3. Пусть до 3. Но даже в этом твердость проявить. Будет нужда в трое суток поститься, твердость в этом. Может быть, братья, кто по 40, там, я не знаю, там по сколько суток братья максимально постились, да? Но вот твердость. То есть, неважно. Потом, например, твердость в прощении. Но никто же нас сейчас не убивает, чтобы прощать. Ну, пусть нас грубое слово сказали. Но твердость в этом. Придет время, когда надо будет твердость в большем прощении приложить. Но если ты не был тверд в маленьком прощении, ты не сможешь... То есть, твердость это тоже качество, оно, конечно, растет. Как духовное качество, оно тоже растет. И оно тоже по вот этой схеме подвергается, что вера... Вера, дела, вера, дела, вера, дела.
Рост духовных качеств, это вот это и есть духовный рост?
Да, вот это вера, дела, помните, да? Это и есть рост любых духовных качеств. Вот. Ну хорошо, идем дальше, братья.
То есть они растут испытаниями,
да? Да, ну через искушение. Так, сейчас я что-то потерялся в конспекте своем. Вот. Итак, связываем это с предыдущим. Да просит с верою. То есть мы во время искушений просим с верою просим. Но, то есть мы не имеем мудрости, почему так случилось, мы не имеем понимания, почему. Поэтому мы эту мудрость просим у Бога, но просим-то мы ее уже, имея твердую позицию в искушениях, остаться твердым. Понятно, да, мысль? Хорошо. Так. А, вот, кстати, интересный пример, я себе в конспекте записал, что служитель одной из церквей, вы его, кстати, хорошо знаете, не буду называть имя, попал на своем автомобиле в небольшое дорожно-транспортное происшествие. Хотя удар был небольшой, но ремонт пострадавшей машины должен был вылиться в приличную сумму. Вроде ничего страшного, так как все время все издержки покрывает страховая компания. Но тут брата ждал неприятный сюрприз. Когда полицейский оформлял документы, то обнаружил, что страховка закончилась несколько дней назад.
Его страховка.
Полицейский сделал необычное предложение. Я знаю, сказал он, что вы пастор церкви и что вы люди хорошие. Это абсолютно реальная история, я прям знаю этого человека хорошо. Поэтому я советую вам сейчас поехать в страховую компанию и купить новую страховку. ДТП оформили уже на новую страховку. Впоследствии этот брат рассказывал, что у него было смущение. Не было ясно, по какой причине с ним приключилась подобная история. Что именно Бог хотел сказать. Какую цель он преследовал? Все эти вопросы так и остались открытыми. Но не было никакого сомнения, как поступить. Немало не сомневаясь, он поблагодарил полицейского за заботу, но от предложения отказался. Вот. То есть, как бы вот интересно, да, то есть такая мысль. И я пишу в своем конспекте. Те христиане, которые не имеют такого твердого решения в своем сердце, апостол называет людьми с двоящимися мыслями. Одна мысль говорит так, другая говорит так. Человек не может определиться, как ему поступить. Бог в таком случае тоже ничего не делает. Он ждет, пока человек сделает свой выбор. Как об этом пишет апостол. То есть вот Бог тоже смотрит, вот определись, да, я тебе буду помогать на том пути, который ты выбрал. Ну, на хорошем пути. Выбрал плохой путь, ну, значит, как бы иди по нему сам. Вот эта мысль. Ладно, братья, следующий отрывочек, он немножко сложноватый для нас. Это первая глава 9, с 9 по 11 стихи. Следующий совет, который дает Павел апостол Иаков в том, чтобы правильно переносить искушение, это «Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих». Почему сложный? Потому что не совсем понятно, как вот эти люди, богатый, бедный, увядающий, там, связан с искушениями, да? Это первое непонятно. Второе непонятно, что значит «да хвалится брат униженной высотой своей, а богатый унижением своей». Вот. Но исследуя этот текст достаточно подробно и долго, я пришел к выводу, что здесь идет речь о правильном духовном ведении человека. Когда человек попадает в искушение, то слово «хвалится», мы помните, с вами говорили, что «хвалится» это означает «видит ценность». То есть «хвалится» в смысле не гордится такой, вот я такой молодец, а «хвалится» — это я хвалюсь, например, там, своей женой. Я хвалюсь там своей... То есть понимание ценности, да? То есть «хвалится» — понимание ценности. И вот брат униженный, то есть брат, попавший в искушение, брат, попавший в какие-то переживания, он имеет правильное духовное видение. Он понимает, что это высота. Понимаете мысль, да? То есть, как бы, чтобы победить искушение, нужно иметь правильное духовное видение. Нужно иметь правильные духовные ориентиры. Я вот нахожусь в искушениях, и я смотрю на высоту, которую я буду иметь в этих искушениях, или которую я имею в этих искушениях. Апостол Павел говорит: «Господи, я три раза молился Богу, чтобы Он у меня убрал искушение во плоти». Помните, да, жало в плоти убрал. То есть Павел думал так: «Господи, ну вот я много тружусь, а если бы у меня вот этого жала в плоти не было, я бы еще больше трудился. Убери, мне будет лучше». А Господь говорит: «Павел, я не уберу, потому что сила моя совершается в немощи». И Павел увидел это благословение, и он говорит: «Я буду хвалиться своими немощами». То есть Павел увидел в искушении высоту. То есть он увидел, что вот это, что он сейчас имеет, вот эти жала в плоти, на самом деле это его высота, это его благословение. Понятно мысль, да?
Ну, не совсем.
Что?
То есть он выполняет, у него немощь есть, и он, несмотря на эту немощь, уже
как-то... Смотрите, вот здесь немножко мы сейчас отвлечемся, чуть-чуть, лирическое отступление. Посмотрите, мы должны...
Сказал, сказать, Богу нравится, если когда тебе больно, и ты смотришь.
Не совсем так. Ну, так вы правильно говорите, но не совсем. Здесь дело не в том, что нравится Богу или не нравится Богу, а здесь дело в том, что мы должны с вами понимать, что любое духовное действие, абсолютно любое, победа над самым маленьким грехом, обращение верующего человека к Богу, созидание церкви, любое духовное действие совершается только Божьей благодатью. И все. Вы согласны с этим? То есть, вот есть Бог, источник Божьей благодати. Мы хвалимся... Написано «доступом к благодати» послание к Ефесянам. Да. Источник Божьей благодати. Мы вот имеем Бога. И вот теперь надо провести какую-то любовь. Вот, например, человек, чтобы покаялся человек, например. Чтобы победился грех какой-то, да. Чтобы, я не знаю, церковь созидалась. Чтобы мир в семье был. Все что. Друзья, это все только Божья благодать. И все. Только Божья благодать. Кроме Божьей благодати ничего это не способно сделать. Мы спасаемся Божьей благодатью, мы совершаем духовную победу Божьей благодатью. Мы даже самих себя изменить не можем, только Божья благодать. Но эта Божья благодать изливается через нас, через человека, как бы вот через него, понимаете, да? А что-то внутри человека может мешать Божьей благодати. Вот здесь очень важно понять, братья, когда мы говорим об усилиях человека в сотрудничестве с Богом, в синергии, то есть сотрудничество Бога и человека в деле духовной жизни. Например, зависит ли от меня победа над грехом? Зависит от меня или не зависит? Ну почему? Конечно, зависит, да. То есть Бог хочет, и мои усилия тоже должны быть, чтобы победа над грехом была. Но к чему мои усилия направлены? Мои усилия направлены не к тому, чтобы помочь Богу. Богу помогать не надо. А мои усилия направлены на то, чтобы убрать у себя то, что Богу может препятствовать. Понимаете? То есть, грубо говоря, в человеке есть что-то, что мешает Божьей благодати действовать. И это что-то называется гордость. Бог гордому противится, смиренному дает благодать. Поэтому все усилия человека, а они нужны, очень важны, добродетельная жизнь, исполнение заповедей, все это преследует только одну цель. Как можно больше смириться пред Богом, чтобы как можно больше Божьей благодати действовало через тебя. Понятно?
То есть у Павла жало было для того, чтобы он смирился.
Так и написано. Дабы он не возгордился. Понимаешь? Так и написано конкретно. Друзья, и вот, кстати, вот эту мысль понимают не так много людей. Потому что есть люди, которые говорят, первая категория людей, ну типа кальвинистов, они говорят, что Бог сам все делает. Вторая категория людей, которые говорят, мы помогаем Богу. Третья категория людей, которые говорят, Бог сам все делает, а мы не должны ему мешать. Мы, как Иоанн Креститель сказал, что ему должно расти, а мне умоляться. Но умоляться как? Ведь умоляться тоже очень сложно. Вот поэтому такая система. Поэтому, братья, вот у Павла была такая ситуация. Он-то думал, что без жалоб во плоти ему станет лучше Богу служить. А Бог говорит, тебе достаточно благодати. Тебе свои усилия. Вот это вот отсутствие жала, оно тебе не нужно. Тебе достаточно Божьей благодати. И чтобы ты не возгордился, я это жало не уберу. И тогда моя сила будет совершаться через твою немощь. Павел это понял и стал этим хвалиться. Он стал хвалиться своей немощью. Так написано.
То есть у нас наша позиция последняя.
Да. Да. Ты согласен с этим, Женя?
Трудно.
Сейчас два преподавателя. То...
Трудно принять.
Это позиция. Знаешь, эта позиция, ее немножко трудно принять, но она очень благословенна. Вот когда человек ее понимает до глубины души, он вообще начинает понимать, вот как бы здесь, вот здесь синтез. Вот почему, например, кальвинисты, они очень активно завоевывают позиции. У них есть очень сильная сторона. Они превозносят Бога. Они говорят о суверенитете Бога. Они сопротивляются как бы тому, что человеческая воля заходит на Божий суверенитет. Так же, да? И вот этим они прельщают. Человек читает книгу там, Джона Пайпера, например, там, или Маккартура, он восхищается его идеями превознесения Бога. И это очень здорово, очень правильно. А другая сторона, да, они наоборот говорят, вот человек своими усилиями, давай, трудись, там, трудись. Вот эти два стороны, они как бы унижают Бога. И вот это трудно. А вот эта позиция, она совмещает эти две позиции. С одной стороны, действительно, мы понимаем, что Бог вообще суверен полностью, и только его милость, только благодать способна. С другой стороны, мы и говорим о действиях человека, просто мы их не рассматриваем как действия в помощь Богу. Богу не надо помогать. А действия как наоборот, раскрытие, что наши действия, как бы они для того, чтобы Бог больше раскрылся.
Для этого нужно суверенное проявление воли человека.
Да. Но она проявляет.
Да. Вот я говорю, что трудно. Это же надо смириться со всем, что происходит.
Да.
То есть со всем, в принципе, что в жизни происходит, нужно смириться.
Да.
В этом-то и есть как бы основная проблема. Человек не может.
Да.
Поэтому, находясь в общении, братья друг друга поддерживали, переносили искушения. А человек, когда один, например, в мире, то это очень, ну, многократ сложнее, почему нас собрание призывают, да?
Ну, здесь, братья, это вообще такая огромная тема, просто это просто огромнейшая тема, и она очень трепетная, потому что она очень важная. Вот. Но об этом когда-нибудь потом. Так вот, а богатый человек, тот человек, который он... в данном случае не имеет никаких искушений, у него богатство, все хорошо. Он наоборот должен видеть ориентир туда, вот что, ну, как бы в другую сторону. То есть как бы здесь правильный духовный ориентир. Вот чтобы нам перенести искушение, нам ни в богатстве, ни в искушениях не нужно как бы направлять свои взоры неправильно. Ты богат, разбогател, у тебя большой достаток, ну слава Богу, но смотри, вот есть такое выражение вот у православных, мне очень нравится. Молись Богу и держи ум свой в аде, да, там как в оаде. То есть, ну, то есть как, ты постоянно помни о своем унижении, о своем предназначении, ну, как сказать, не предназначении, о своем.
Помни, откуда ты не спал.
Откуда ты не спал, примерно так. Помни об этом постоянно. Потому что если этого не будешь, то ты вообразишь, что ты что-то можешь. И вот эти правильные духовные ориентиры, они позволяют нам любые искушения переносить. Павел написал, я умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Когда человек в скудости, как научиться жить в скудости? Упование на Бога. А как научиться жить в изобилии? Вот какое искушение в изобилии приносит, приходит? Забыть Бога. Помните, не давай мне нищеты и богатства. Нищеты, чтобы я не возроптал, а богатство не давай, чтобы я не забыл Бога. А Павел говорит, я научился жить и в скудости, и в богатстве, и в изобилии. В скудости он научился не роптать, а в изобилии он научился не забывать Бога. И вот этот совет Иаков и дает. Когда тебе плохо, уповай на Бога. Когда тебе хорошо, смотри на тот момент, что ты этого недостоин. Вот примерно так. Как вот один брат мне говорит, вот простой пример. Он говорит, я, у меня такое искушение, такое переживание, я вообще так огорчен на Бога. Почему Бог мне машину никак не даст? Машину не даст. Вот я уже вроде 25 лет, и все, а мне машины никак нет. Бог не даст машину. Я говорю, посмотри на это с другой стороны. Скажи, Господи, я чуть не вообще не могу понять, почему я ходить-то могу? Ну, как бы, то есть ты говоришь, почему тебе Бог машину не даст? То типа того, ты вот, как бы, ты достоин машины, а он Бог тебе машину не дает. Ты посмотри на то, вот я вчера с братом разговаривал вечером. Говорю, как? Он говорит, 2 года уже ходить не могу. Вот 2 года мать умерла, живет там в каком-то даже, там в Ростове, Саша зовут. И все, ходить не могу. Даже двигаться не могу. То есть могу только встать и сесть. И все. 48 лет человеку. 41 абсолютно. Он переживает о том, почему у него машины нет? Не переживает, потому что у него он ходить не может. А этот человек говорит, а у меня машины, почему у меня машины-то нет? Так почему ты думаешь, что ты достоин машины? Почему ты не говоришь, Господи, почему я ходить могу? Это же несправедливо, что я ходить могу. Было бы справедливо, если бы я ходить не мог. Вот это было бы справедливо. Я же достоин вообще жути какой-то. Но я ходить могу, я могу смотреть, у меня есть дом. Я могу пить, могу есть, я могу спать. Почему ты не раздражаешься против этого? Потому что ты считаешь... Вы понимаете логику, да, братья? Вот и все. То есть, когда тебе хорошо, смотри туда. Когда тебе плохо, смотри туда. Вот и все. Вот духовные ориентиры правильные. Правильно, духовный ориентир. Кстати, мне это сильно помогало, когда Ольга заболела, Оленька, да? Ну, серьезно, болезнь, менингит, там все-все-все, слух потеряла. Вот. Ну, а с другой стороны, думаю, а что я достоин? Вот у меня есть один брат знакомый, я ему звоню часто. Мы с ним дружим лет, наверное, в 15. Причем дружим сильно и созваниваемся очень часто. Я его ни разу в глаза не видел. То есть мы познакомились с ним по телефону и так и общаемся по телефону, в разных странах живем. Я каждый раз, когда ему звоню, говорю, приветствую, как дела? Он всегда отвечает, лучше, чем заслуживаю. Всегда так отвечает, лучше, чем заслуживаю. Мне так... А все, давайте теперь сделаем. Перерыв, братья.